говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно.
11:09. Вы на волнах радио «Эхо Москвы». Мы будем говорить по-русски. В студии у нас сегодня высокий гость. Это Андрей Владимирович Щербаков, декан филологического факультета Института русского языка имени Пушкина. Здравствуйте, Андрей Владимирович.
Добрый день.
А еще к нам присоединится Лариса Владимировна Ухова, профессор Ярославского педагогического университета, потому что будем мы сегодня говорить о грамотных путешествиях, о том, что можно вообще-то учиться русскому языку и просто передвигаясь по городу, потому что любая дорога – это путешествие. Лариса Владимировна, вы с нами?
Да.
Да, здрасте. Вот,
рада,
слушайте, сейчас будет очень много интересного. Я еще напомню слушателям, что у микрофона я, Ольга Северская, Оксана Пашина у нас собирает чемоданы и отправляется в отпуск сегодня. Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом, поэтому у нас будет и звук, и настроение. Ура! Начинаем, как всегда, с детского вопроса, поскольку мы сегодня будем говорить о таком метропроекте «Привет, Москва». У нас как-то все сопряжено с метро, все вопросы. Ну, например, мы задавали вопрос, когда в России появилось метро, какого оно было рода? Мужского, среднего или женского? Но, естественно, речь не о самом метрополитене, а о слове, которым это обозначает. Кстати, совершенно русское ноу-хау, потому что метрополитен сократили до метро тут же. Ну, чего ж так долго выговаривать? Итак, метро было мужского, среднего или женского рода? Ответ на этот вопрос уже правильно дали нам Полина, чей телефон начинается на 219, Алексей, 293 и Игорь 275. Мы сегодня разыгрываем книгу Игоря Шляпки «Весенний завтрак», но по-английски, издательство «Ясень и Бук». Это как раз очень хорошее пособие для изучения начального английского языка в школах. Ну, а в прямом эфире нам можно будет позвонить, ответить на этот же самый вопрос. Мы уже так поближе к теме нашей программы «Планы Москвы» и «Карты Московии» с собранием музея «История Москвы». Разыгрываем. Это часть первая, 16-18 век. Очень интересно будет посмотреть. Смотрите, как выглядел наш город. А телефон прямого эфира – это 495-363-3659. Пожалуйста, звоните, дерзайте, какого же рода было метро при своем рождении. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вас зовут?
Меня зовут Татьяна. Метро открыли в 36-м году,
так.
А было мужского рода.
Отлично. Спасибо, Татьяна. Действительно, очень хороший ответ. И с открытием, так что книга будет ваша, изучайте карты родного города. И действительно, можно было в газетах про первую очередь метрополитена в 30-е годы прочитать. Метро очень удобен для пассажиров. Вот так. То есть метрополитен очень удобен для пассажиров. Но мы даже не будем спрашивать, какого рода был метрополитен, потому что на самом деле это прилагательное женского рода. Но к этому вопросу мы еще вернемся. Сейчас все-таки о проекте «Привет, Москва». Он стартовал 10 октября, если я не ошибаюсь, в Краснопресненском депо московского метрополитена. Его запустили, будет несколько поездов на кольцевой и на радиальных линиях. И что там будет? Там будет 4 тематических блока: исторический, музыкальный блок, кино и литературный, театральный. Девиз «Любая дорога – это путешествие». И, собственно говоря, над этим проектом работали над содержательной частью одни специалисты, историки, культурологи и так далее, а над грамотным русским языком работали Институт русского языка имени Пушкина или экспертная группа. Вот,
да,
Андрей Владимирович, да, что ж там было-то?
Ну, собственно, наша экспертная группа проверяла на соответствие нормам на русского литературного языка тех текстов, которые будут размещаться и в вагонах метро, где-то на каких-то еще плазменных панелях, в переходах метро, где-то еще, поскольку это не только текстовые материалы, которые будут в виде афиш каких-то, плакатов, размещены внутри вагонов, но это еще и такие ролики с очень интересной информацией о Москве, о метрополитене, о каких-то достопримечательностях города, о каких-то известных людях и каких-то городских легендах. Такая информация там тоже есть. Это действительно очень такой интересный проект, просветительский проект, и поэтому, собственно, очень важно, чтобы с точки зрения русского языка это был грамотный проект, да, потому что в поездах метро ездят и взрослые, и дети, и носители русского языка, и гости столицы из-за рубежа, и, конечно же, они должны смотреть, читать тексты грамотные. да, чтобы и учиться чему-то, и что-то о Москве узнавать, и, ну, в общем, совершенствовать свои коммуникативные навыки.
А много текстов пришлось экспертной группе вообще проанализировать?
Ну, много текстов, там порядка 50 роликов, это и афиши, ну, представляете, да, что целый вагон, да, там целый поезд, который обклеен какими-то вот такими афишами, плакатами, чем-то еще с большим количеством информации. Да, то есть это, ну, действительно такой большой объем того, что мы проверяли, того, что мы исправляли или давали какие-то рекомендации. И нужно сказать, что работа еще продолжается. То есть мы подготовили материалы там для каких-то стендов, для оформления переходов, для эскалаторных спусков и так далее. Но у нас впереди еще целые поезда тематические, посвященные там литературе и кино, и каким-то другим еще темам, театру.
А вам интересно было тексты читать, которые вы проводили экспертизу?
Вы знаете, это очень интересное было такое чтение, очень интересное занятие. Изначально, когда мы к этому проекту приступали, я не думал, что будет так интересно, поскольку, ну, казалось бы, ну что там нам могут предложить, да? Но там действительно очень интересная информация и такая общекультурная и касающаяся, ну, просто вот Москвы, каких-то исторических фактов и событий. Но интересна она и в лингвистическом, собственном плане, потому что там, например, есть текст, и, ну, собственно, интересное то, что из всех сегодняшних станций московского метро с буквой «Ё» обозначается только станция Тропарёва. Скажем, Новые Черемушки, ни на одной схеме не указана эта буква «Ё», хотя там буква «Ё» присутствует. Или, например, изначальная станция «Планерная», да, превратилась в станцию «Планерную», из-за того, что вот это «Ё» не было и обозначено, и со временем, в общем, все стали произносить как «Планерная».
Ну, кстати, очень популярный вопрос, как же правильно на самом деле «Планерная» или «Планерная» периодически возникает, в том числе и в нашем эфире. А еще какие-нибудь есть такие закавыки?
Ну, закавыки, конечно же, есть, потому что действительно много, скажем, станций московского метро называются по названием тех там деревень, которые существовали вот в тех районах современной Москвы, да, раньше. Там, скажем, Беляево, там и Коньково, и прочее.
Саларьево появилось.
Саларьево, да. И, соответственно, возникает вопрос, а как использовать, как склоняемый вариант, да, в Беляеве, выхожу на Беляеве и так далее.
Ага,
или использовать несклоняемый вариант. Да? Мы, конечно же, когда экспертировали материалы, мы предлагали все-таки использовать склоняемый именно вариант, как такой действительно жестко нормативный.
Сказала Лариса Владимировна, да.
Да. Вот. А, хотя общественно-речевая практика такова, что, конечно же, все чаще и чаще мы в устной речи слышим как раз несклоняемый вариант.
О, да. Это у нас было такое название, называлось «Эпицентрический вопрос», когда там периодически говорили, что эпицентр может быть только у землетрясения, а у события его быть не может. Ну вот сейчас то же самое, примерно раз в неделю мы... Ну как раз в неделю? У нас раз в неделю выходит программа, и раз в неделю мы получаем вопрос, почему, собственно говоря, сейчас стали склонять такие вот, как Беляево, как еще что-нибудь, там то же самое Саларьево. Ну вот я всегда про Бородино и про День Бородина у Лермонтова напоминаю. Ну, такая хорошая проверка. У нас Лариса Владимировна уже не может молчать, я так чувствую, хотя она нас заслушалась, да, вот завитки берут, да, Лариса Владимировна? Сейчас я вас только представлю по всей форме, потому что Лариса Владимировна у нас профессор Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского, где с этого года очень интересный проект реализуется, комплексный региональный проект в Ярославской области, называется он «Русский логос», чего там только нет. Лариса Владимировна у нас этим проектом руководит. И вот я знаю, что одна из идей была как раз запустить в Ярославле грамотный троллейбус. Метро у вас нет, так что приходится обходить местными средствами, да?
Да. Приходится.
Что за идея, Лариса Владимировна?
Приветствую, коллеги. Да, проект у нас комплексный, и одно из направлений, кроме научного и образовательного, это просветительское направление. Там несколько у нас направлений: русский язык для жизни, русский язык для школы, русский язык для горожан. И вот в рамках этого направления родилась вот эта идея на факультете русской филологии и культуры педагогического университета сделать вот такой грамотный троллейбус. Конечно, без поддержки властей этот эта идея так и осталась идеей, поэтому мы благодарны нашему мэру Владимиру Михайловичу Волкову, что он поддержал эту акцию, и нам выделено две машины 6-го маршрута. А почему троллейбус? На самом деле это может быть маршрутка, автобус, трамвай, все что угодно. Но просто именно 6-й маршрут троллейбуса – это такой туристический маршрут, поскольку он проходит от вокзала железнодорожного Ярослава Главный и идет по туристическому маршруту, это улица Большая Октябрьская, бывшая Большая Рождественская, до сердца Ярославля, там, где расположен Спасо-Преображенский монастырь, где была найдена рукопись слова полку Игоря, где находится памятник нашим основателям Ярославу Мудрому. Именно поэтому, в общем-то, троллейбус. Почему грамотный? Потому что по нашей идее, между остановками в этом троллейбусе будут звучать правила произнесения, правила написания слов, которые входят в активный запас горожан. То есть это не филологические изыски, а это именно, ну, то есть активное словоупотребление, скажем так.
А можно какие-то примеры привести? Вот какие слова будут первыми?
Да, конечно. У нас 8 остановок в одну сторону, 8 в другую. То есть это 16 правил. И это самые, так сказать, простые. Ну, ложить или класть, например. К сожалению, такое еще звучит в городской среде. Там звонит. Скрупулезный. Популярное слово и, к сожалению, часто неправильно употребляющееся. Последнее время, вот последние 3 года в сочинениях наших молодых людей, абитуриентов, появилось очень модное, нравится им это слово кардинально. У нас кардинально все меняется. Но пишут они исключительно
кардинально.
Исключительно так. Да. Ну, одеть на одеть. Закавыка, ну, постоянная, да, это правило, которое нарушается. Модное слово появилось «оконцовка». Вот как-то нужно объяснить горожанам, что нет такого слова. Да, в оконцовке, да, в итоге, в значении, то есть вот очень любят это слово. То есть вот задача именно популярная, да, правила те, которые востребованы простым горожанином, потому что проект для горожан. Правда, кроме просветительского, он еще и образовательный, потому что реализуют эту акцию студенты-филологи, будущие учителя. И вот для них как раз очень важно, отобрать правила, которые входят в активный словарный запас горожанина, а это значит, нужно уметь слушать, слышать, да, что звучит в среде. Вот. Правильно адаптировать это для простого, да, человека и грамотно это все произнести, поскольку это будет аудиозапись прежде всего. И третья цель этого проекта – это имиджевая, поскольку очень хочется, чтобы туристы, гости города, которые попадали в этот троллейбус, вот сложили впечатление о нас, ярославцах, как о людях, которые бережно относятся к языку, и, может быть, через грамотный троллейбус все-таки получится грамотный ярославец.
Ну, мы очень на это надеемся, можем пожелать больших успехов, потому что 2 троллейбуса уже есть, их надо как-то осваивать,
Андрей Владимирович? Лариса Владимировна, еще одно слово готов подарить – перспектива.
Вот Спасибо, Андрей.
А у меня, между прочим, тоже есть пожелание, потому что, если можно объяснить, что слово «касаемо», произносящееся с такой изысканной интонацией, в русском языке есть, но относится к глубокому просторечию, даже в художественной литературе. А второе, попросите, пожалуйста, чтобы они по приезде не забывали свои вещи в троллейбусе, хорошо?
Да, это будет следующая запись, мы уже это отобрали.
Отлично. Спасибо, Лариса Владимировна, теперь уже я чувствую, мы завидуем. Хотя вот посмотрите, как грамотно построен проект, вот что значит взялся специалист по рекламе, по маркетингу, вот по такой вот самой речи. Собственно говоря, у нас Андрей Владимирович тоже в этой области вполне специалист. И что хотела еще спросить, может быть, вас обоих, если вы пока не отключаетесь, Лариса Владимировна, потому что вот насчет грамотно адаптировать для простого горожанина. Это, конечно, хорошо, но ведь мы же знаем, что особенно Москва – туристический город, Ярославль – туристический город Золотого кольца. Нас еще слушают и читают иностранцы. Вот как вы оцените с этой точки зрения? Ну, Андрею Владимировичу, может быть, проще, потому что он видел массу текстов, которые как-то построены, то они будут понятны иностранцу, который изучает русский язык?
Ну, конечно. В этом, собственно, и заключается смысл проекта «Привет, Москва», поскольку там тексты достаточно компактные, ролики очень динамичные, и используются разные там средства визуализации. И, конечно же, там не используется такой сложной какой-то лексики, нет там сложных синтаксических конструкций. Поэтому это тексты вполне доступны для людей, изучающих русский язык как иностранный, для тех наших зарубежных гостей, которые очень часто приезжают в Москву. И, конечно же, это тексты, которые позволят им, ну, достаточно комфортно себя ощущать, находясь в поездке в метро.
А вы что думаете, Лариса Владимировна, как вы собираетесь иностранцев привлекать?
Та же самая задача была поставлена и для студентов. У нас, конечно, не так много по сравнению с Москвой иностранцев, но, тем не менее, именно так, простыми словами, доступно, короткие конструкции. Вот это ролики на 1.5-2 минуты, чтобы это было понятно не только носителю, но и людям, которые не владеют в совершенстве русским языком.
Спасибо большое. Я думаю, что вообще на самом деле очень хороший опыт привлечения студентов к этой работе, студентов, магистрантов, которые могут даже и какие-то диссертации писать уже, или выпускные работы. Мне кажется, что вообще Институту Пушкина на следующих очередях тоже было бы неплохо про это подумать, сказала я, как член иногда государственной комиссии в этом самом институте, именно по специальности прикладная филология. Это как раз кафедра, на которой работает Андрей Владимирович. Лариса Владимировна, спасибо вам огромное.
Если вам хотите, спасибо, коллеги.
Оставайтесь нас слушать. Если хотите, переходите ближе к своему приемнику. Вот, там будет то же самое. Обещаю. Все, спасибо большое.
Спасибо.
Ну, что я вам говорила? Мы уже получили этот вопрос. Алексей из Санкт-Петербурга нас спрашивает. А почему склоняют Кемерово? И правильно это или нет? Да, дорогой Алексей, в Кемерове.
Совершенно верно.
Да, в Кемерове.
Ну, знаете, Ольга Игоревна, была одна такая история, когда я еще работал в Красноярском государственном университете. Жители города Назарово Красноярского края обратились к нам на факультет филологии и журналистики с просьбой вот дать им такое разъяснение, все-таки склонять или не склонять название Назарова. Мы, естественно, в качестве примера привели ту самую Лермонтовскую строчку, да, недаром помнится «Россия про день Бородина». Вот. Но потом мы получили ответ на наш ответ. И некоторым жителям города Назарова кажется, что в Назарове звучит некрасиво. И поэтому они иногда предпочитают как раз тот самый несклоняемый вариант. Да, вроде как бы вот это «ве» в конце, ну, вот как-то кому-то режет слух.
А там, кстати, есть один такой нюанс, потому что нужно понять, как образовалось название, потому что если это была просто деревня Назарово от собирательного имени, то тогда как бы в Назарове однозначно. Но если это названо по имени какого-нибудь революционера или выдающегося человека, у нас такое было, потому что есть московский район Никулино, который был как-то транспортно освоен примерно в то же самое время, когда не стало всеми любимого артиста клоуна и директора Московского центра цирка Юрия Владимировича Никулина. И, конечно, жителям этого района казалось, что это просто жутко вообще жить в Никулине, то есть какой-то махабр получался вообще на карте города. Но сейчас я уже заметила, что сейчас уже как-то, видимо, эта параллель опять забылась, хотя, конечно, там не то происхождение, и стали опять склонять. То есть в Никулине вполне можно... Кстати, хороший вот вопрос есть еще у нас, приходят вопросы на ленту от АХА. Вот... Господи, так сейчас и тут-то ей потеряла. Был вопрос, потому что вот в разговорной речи мы говорим на Тушинской, на Охотном, на Пятом годе, а правильно ли сказать на Беляеве, например, с вашей точки зрения?
Ну,
или на Беляева?
Я бы сказал, конечно, на Беляеве, как склоняемый вариант. Но, опять же, в разговорной речи, она потому и разговорная, что здесь допускаются какие-то незначительные отступления от строгих литературных норм. И поэтому, конечно, вы можете услышать и такое, и, опять же, в устной разговорной речи вы можете употребить и несклоняемый вариант. Вот другое дело, что если мы создаем письменный текст, а тексты проекта «Привет, Москва», они все-таки письменные, да, там требуются, конечно же, склоняемые варианты, и здесь уже никаких отступлений, на мой взгляд, от норм русского литературного языка быть не должно.
Ну, вопрос, почему у нас Щукинское нострогино, а не Строгинское, это вопрос философский, не нам его надо задавать, это не лингвистический вопрос, простите, на данном этапе, по крайней мере. У нас еще много будет разных вопросов, вы, кстати, их нам можете присылать на СМС, плюс 7-985-970-45-45. Лариса Владимировна Ухова уже пойдет нас слушать по телефону, Андрей Владимирович Щербаков остается в студии, мы с удовольствием на эти вопросы ответим. Про слова недели. Мы сегодня посовещались, и в частности, Сергей Александровичем Бунтманом и с нашей командой нашего эфира, со Светой, решили, что мы не будем проводить голосование, потому что абсолютно для всех слова недели – это свинцовая керчь. Вот такое емкое определение предложили журналисты «Коммерсанта», как всегда предложив очень хороший заголовок. И это вот страшные слова недели, безо всяких голосований. На наш взгляд, речь идет, конечно, о трагедии, о трагических событиях в Керчи. Вспоминается в связи с ними еще тоже такое не очень хорошее слово «Колумбайн», которое стало нарицательным после того, как расстрелял своих соучеников в школе ученик в американском городе Колумбайн. Вот с тех пор это вот при подобных случаях эти слова используются. Но еще много всего интересного. Приглашаю вас зайти на нашу страницу в Фейсбуке, на страницу программы «Говорим по-русски». Там вы просто попадете в Wald Райский форум и прочие разные прелести этой недели услышите. Ну, а мы продолжим после новостей говорить о грамотном городе, о том, как сделать грамотным город и как учить русский путешествия. 11:30. Это время новостей на Эхе.
Говорим по-русски. Говорим по-русски.
По-русски?
Элементарно. 11:35. Продолжаем говорить по-русски о том, как сделать город грамотным и учить русский язык путешествия с Андреем Владимировичем Щербаковым, деканом филологического факультета Института русского языка имени Пушкина. А с вами по-прежнему Ольга Северская и Светлана Ростовцева за звукорежиссерским пультом. Вы можете с нами связаться и по Твиттеру. Твиттер-аккаунт вызван, и телефон прямого эфира использовать, кстати, прямо сейчас, потому что у нас будет викторина 495-363-3659. Ну и, конечно, у нас есть телефон для СМС 985-970-45-45, куда поступают и замечания. В частности, я должна извиниться, потому что в Керчи нужно говорить правильно, ударение ставить именно так. Керчь в Керчи. И был вопрос еще о городе Косли в Челябинской области, там, где есть знаменитый Кослинский промысел. Но вот тоже спрашивали, как склоняется или не склоняется. Да, склоняется. И при этом ударение ставится, если мы поедем, допустим, в Косли, да, или живем то живем мы уже в Кослях. Вот поехали, приехали, находимся уже в Кослях. И о, соответственно, там есть еще родительный падеж, Кослей. Ну, в общем, склоняется так, как склонялось бы любое существительное в этой форме. И еще у нас есть для вас вопросы тоже. Ну, не все же вам их нам задавать. Вот сейчас мы в метро опять погрузимся. Вспомнили мы уже в начале передачи, что слово сначала было в мужском роде. Был очень удобный и поражающий воображение метро. И, кстати, именно в этом роде это используется слово в знаменитой песне старого извозчика на слова Родионова и на музыку Богословского, которую мы помним, конечно, по исполнению Леонида Утесова. Там извозчик жалуется не только на то, чтобы оседлать кобылу, ему нужно отправиться от Сокольников до парка на метро теперь, но и жалуется, что метро сразу Седоков околдовал. А вот чем именно, у нас к вам вопрос такой, дворцовыми интерьерами, эскалатором или перилами дубовыми? Считайте, что в ритме есть какая-то подсказка. Дворцовыми интерьерами, эскалатором или перилами дубовыми околдовало сразу Седоков метро. Пожалуйста, звоните нам 495-363-3659. А в розыгрыше у нас научно-познавательная литература. Это книга Александра Иванова «Химия. Это просто. История одной науки» от издательства «Аванта» в серии «Библиотека Гутенберга». Книга вышла. И «Земля космическая» Константина Циолковского из библиотеки «Роскосмоса». Сможете выбрать с помощью референтов, что вам ближе. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Тоня.
Тоня, прекрасно. Знаете эту песню точно?
Да, слышала.
Ну так чем у нас околдовал метро Седоков?
дубовыми перилами.
Точно. Но метро, сверкнув перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал, пел Леонид Утесов. Спасибо вам большое за правильный ответ. Скажите, пожалуйста, вам нравится проект, о котором мы сегодня говорим? Привет,
да.
Москва, метро, да?
Да, да, да.
Любите разглядывать все, что там? Ошибочки, может, какие-то замечаете, когда разглядываете?
Ну, разглядываю. У меня вот зрение плоховатое.
Ага. Вот, кстати, нам пишут, что сейчас в последнее время все очень мелко пишут.
Да.
Надо с лупой ездить, иначе не разглядишь. Ну, хорошо, Тоня, тогда слушайте ролики. Спасибо большое. Ну, и еще, соответственно, эскалатор, он тоже, я вот помню свое детство, называлось это тогда «Лесенка-чудесенка», хотя уже прошло много лет со времени основания метро, но все равно вот это волшебство вот этого подъема на лесенке детьми очень хорошо осуществлялось. Его, кстати, тоже очень часто коверкуют, говорят, не эскалатор, а экскалатор, по аналогии с экскаватором, по всей вероятности. Ну вот, чтобы не путаться, мне кажется, что нужно запомнить, что слово произошло от латинского «скала». Тогда сразу станет все понятно. А вот что означает это слово? Театр, лестница или школа? Предлагайте ваши этимологические версии. 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Елена, Москва.
Да, Елена.
Возможно, школа.
Нет, нет, хотя звучит похоже. Нет, у нас остается театр или лестница. Алло, здравствуйте. Что ж такое скала по-латыни? Эскалатор.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Театр?
Нет, кто нас слушал внимательно, уже вопрос такой. Но театр, да, собственно говоря, так и называется. Театр а-ля скала, театр лестниц. Оп, так, ну я ничего не подсказывала. Алло, здравствуйте.
Это Мария.
Да, Мария. Ну, так...
Ну, это лестница.
Ну, это лестница, конечно. Скала и шкала, которая там повышает по ступенечкам. Отсюда, оттуда же. Эскалатор от латинского «скала». Поэтому он «эскалатор». Но не «экскалатор». Там такой приставки нет. Хорошо, спасибо большое. И еще последний у нас вопрос из этой серии. Что же значит в переводе само слово «метрополитен»? Метро, сокращение от «метрополитен». Главная дорога, путь метрополита или столичная подземка? Три варианта на выбор. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, Владимир. Слушаем вас, серьезный, солидный человек. Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, очень приятно. Ну так?
Столичная подземка.
Абсолютно верно. Метро действительно сокращение от французского метрополитен. Это столичный транспорт, от латинского метрополитанус, а соответственно от метрополис столица. Спасибо вам большое. Ну вот все-таки у нас грамотный город, можем констатировать, да?
Я думаю, да.
У меня к вам вопрос, Андрей Владимирович, уже как специалиста по культуре речи, потому что метро-метро, не склоняется это слово, хотя некоторые могли бы сказать метро-метром, но метро-метро, но город у нас не только из метро состоит, мы ходим по улицам. Вот скажите, пожалуйста, вы часто сталкиваетесь с безграмотностью? Где самые болевые точки? И что вас больше всего раздражает?
Ну, к сожалению, да, нужно констатировать, что с безграмотностью мы сталкиваемся часто. И я в данном случае не исключение, поскольку я такой же житель Москвы и тоже езжу и на общественном транспорте, и замечаю какие-то объявления, вывески и так далее и тому подобное. Вот как раз в разного рода объявлениях, в какой-то такой справочной информации очень часто совершаются ошибки. Причем не обязательно это ошибки там орфографические или пунктуационные, хотя с пунктуацией, на мой взгляд, просто ситуация очень серьезная, очень много таких ошибок совершается. Но я бы обратил внимание на все-таки стилистические какие-то вещи, поскольку стилистика – это такое особое написание языка, требующее действительно какого-то чутья, такой тренировки. И когда я вижу в автобусе, например, такую информацию, что ежедневно в линии работает 17 единиц подвижного состава автобусов, то, конечно, меня берет отрыв. Потому что невозможно вообще продраться через вот это нагромождение вот этих фраз, причем стилистически они очень неверно просто употреблены, потому что подвижной состав – это все-таки железнодорожные термины, и к автобусам, и к автомобильному транспорту они не имеют никакого отношения, а здесь они еще и сопровождаются вот такими фразами «в линии», там «работают ежедневно». То есть такой очень канцелярский стиль,
да,
с нагромождением специфической такой лексики.
Я еще, знаете, очень люблю объявление, что билеты можно купить у водителя только на остановочных пунктах. Я вот совершенно не понимаю, почему нельзя сказать просто на остановке, да, как раньше говорили. Да. Да, согласна с вами. Еще мой любимый пример, потому что у меня есть одна компания на маршруте, которым я часто пользуюсь, которая просит произвести оплату проезда, сейчас, чтобы не запутаться, путем поднесения средств оплаты к устройствам контроля и оплаты проезда.
Ну, да.
Круто, да? Почему вы просто не сказали, поднесите билет к... Не забудьте оплатить проезд, поднесите билет к валидатору.
Все.
И все. И все. А что еще, кроме канцелярита в транспорте и стилистике?
Ну, на самом деле, очень много такого рода, не знаю, там, каких-то странных объявлений, там, ценников в магазинах, когда мы видим там мясо говядины, например, вместо просто говядины и так далее. То есть это, к сожалению, очень часто мы встречаем. Ну, а если мы говорим о какой-то устной речи, то, конечно, это неправильная постановка ударения, прежде всего, поскольку здесь тоже такая проблемная зона вот, с точки зрения культуры речи. И тут объяснимо, почему люди часто ставят ударение не туда, просто потому что эти нормы очень подвижны в языке, постоянно происходит изменение норм произношения и постановки ударения. И, конечно, далеко не всегда вот правильно произносят то или иное слово.
Это мы сейчас уже опять об орфоэпии, об орфографии, хотя это, в общем, конечно, хороший вопрос. Вот у нас тут от Марины из Москвы есть стилистический вопрос. На строящихся станциях метро висит плакат. 1 миллион москвичей поедут по новому кольцу. Марина тут видит ошибку. Я тут ошибки не вижу. В чем фокус?
Ну, всегда, во-первых, употребление числительных в русском языке и их согласование в словосочетаниях – это проблемный такой вопрос, тем более, что числительные у нас есть и собирательные, и разные другие. И поэтому, конечно, 1 миллион поедет, если мы согласуем со словом «миллион», да, и 1 миллион поедут, если мы имеем
в виду
москвичей, собственно. Поэтому здесь, на мой взгляд, возможен и такой вариант.
Надежда, ну, нас еще просит поправить ошибки в английском, но у нас другая специальность, Надежда. Хотя там, в общем, конечно, тоже есть претензии, когда озвучивали, в частности, название станции и то, что двери закрываются, разная степень произношения, вот, скажем, правильности произношения английского использовалась на разных линиях.
Ну, в нашем метро, конечно, вот это особенно меня удивляет. Улица 1905 года, и как она звучит по-английски, это, конечно, совершенно невозможно. То есть, либо нужно действительно переводить полностью, но никак не вот имитировать на такой английский лад произношение русских каких-то слов. Но, кстати, в метрополитене, например, меня еще смущает тоже надпись на английском языке «way out». Да, то есть вместо exit, выход, way out, которое вообще-то можно,
путь наружу,
можно перевести как выход из преисподней. Такой перевод тоже возможен.
Ну, вы знаете, если в час пик вы выходите из метро, то это приблизительно так и есть вообще на самом деле. Потому что один раз я сфотографировала, как сказать, перрон, ну не перрон, а вот то, что между, ну, наверное, перрон все-таки, да, вот общий, не платформу, на станции метро Арбатская с высоты эскалатора. Там просто вот, что называется, не то, что яблоку негде упасть, но даже зародышу яблочному, вот совершенно точно. А еще, пожалуйста, вы говорили про ценники. Вот нам Ирина. В супермаркете продают гречу в Москве. На ценниках, так и в аудиорекламе. А надо тогда еще продавать ложи, вилы и тарелы, говорит Ирина. Отчасти она права. Но это опять вопрос о стилистике.
Ну, это со словом греча, это известный такой вопрос. Вопрос регионализмов. То есть слов, которые используются в каких-то регионах. И греча, конечно же, это такое традиционное питерское слово, в отличие от гречка, которое используют во всех других регионах нашей страны. Но это вот такое столичное противостояние, известное. Поребрик, бордюр, парадное, подъезд, шаверма, шаурма и так далее, и так далее. То есть это из области регионализмов.
Это точно. Я сейчас вернулась из Уфы, где есть просто такая сеть, которая называется шаверма из Питера. Вот так, с четким совершенно указанием на происхождение. А город и реклама. Как известно, у нас не только транспорт, не только ценники в магазинах, хотя там это, конечно, просто поле для исследований, вообще для народной этимологии, наблюдения над нею прекрасные. Но вот я хожу по Арбату, меня страшно раздражает. Я, кстати, не знаю, как это на профессиональном языке называется, вот когда такое вот стоит нечто рекламное на тротуаре. И там написано «Захайпись, кофе». Модное нынче слово «хайп». Словить хайп – это как бы стать вдруг невозможно популярным. Но почему «захайпись кофе»? Вот как вы относитесь к такого рода стилистическим шедеврам?
Ну, здесь несколько таких проблем сразу, да. С одной стороны, это слово заимствованное, а русский язык – такой язык, который очень быстро обрабатывает такие заимствованные слова, и сразу целое словообразовательное гнездо образуется. Мы не просто это слово, значит, заимствуем и используем как там слово существительное, да, мы сразу образуем и прилагательные, и глаголы и так далее, да, там, как и со словом, допустим, «лайк». Да? У нас теперь и лайкнуть, и залайкать, и все что угодно мы можем сказать точно так же и здесь. Но я думаю, что к этому нужно относиться, ну, скажем так, с известной долей иронии, поскольку если это слово не приживется в языке, то и никто так и не будет произносить. Да, если же возникнет необходимость, да, вот именно такой глагольной формы, то это слово со временем станет таким же привычным, как и слово «хайп» теперь уже тоже привычное. Угу. Вот, и в этом нет ничего такого. Это естественный такой процесс. Да? Все, что необходимо языку и нашему общению, то в языке закрепляется и остается. Все, что не нужно и не является актуальным и востребованным, постепенно выходит из употребления, вот, появившись так вот, как некая модная какая-то вещь.
Аля, опять я отвечу на вопрос. Она говорит, неужели в Строгине, о боже? Да, Алла, в Строгине, о боже.
И в Останкино, и в Лефортове.
И вообще ужас. Но читайте Лермонтова, и это, наверное, вас как-то поддержит. Я так думаю. А еще, значит, было здесь замечательных два сообщения про поводу вежливости, потому что нас в метро призывают быть взаимно вежливыми. Ну, обычно возникает вопрос, нужно ли быть взаимно вежливыми, если вежливость это и так взаимно. Но есть еще и слово «взаимовежливое». Вот это мы тут точно скажем, что нет, так нельзя. Я вас хочу еще пригласить. Очень интересная конференция, посвященная именно проблеме вежливости и антивежливости, пройдет во вторник и в среду, соответственно, 23-24 октября в РГГУ. Вы можете зайти на сайт РГГУ, посмотреть там конференцию. А у меня к Андрею Владимировичу Щербакову, которого я благодарю за очень интересный разговор о грамотном городе, только один вопрос на «да» и «нет». Можно назвать наш город грамотным или нет, потому что у нас просто буквально несколько секунд.
Я думаю, да. Все-таки будем оптимистами.
Ну, спасибо большое. Пожалуйста, путешествуйте в поездах «Привет, Москва», поезжайте в Ярославль, в ярославский троллейбус. Он, я уверена, что где-нибудь через месяц-два уже будет ходить. И счастливо вам. Оставайтесь с нами в нашем эфире.
Говорим по-русски.
Виллис, Моллис, Виллис, все тарелки перебили.
Фараонов фаворит, но сапфир сменял нефрит.
Эники-беники ели вареники. Говорим по-русски.
Слова, слова, слова.
А вам знакомы комбаса из мяса и мебель, которая раскоровилась? Нет? Слушайте. И тогда сможете полакомиться не только комбасой, но и шахтером или таксистом. Фольклорист из Никопольского района составляет словарь Суржика, который используют в его селе. Сокровищницы диалектов обычно считают Западную Украину. Неподготовленному человеку иногда трудно разобрать местный говор, где проскакивают и польские, и румынские, и венгерские слова. Тем не менее, свои языки есть и в центральной части страны. Как, к примеру, в поселке городского типа Красногригорьевка на Днепропетровщине. Она известна как помидорная столица Украины. А причем местных особенно собственных выражений хватит на целый словарь. Собирать их взялся житель поселка Александр Коваль и в шутку назвал его «толковый кунди-словарь». Первое слово в нем — «кундали». Так люди между собой называют поселок. Эдакое второе неофициальное название томатного края. По легенде, когда наши казаки гнали турок и татар, те, убегая, кричали «кундаль, кундаль». В переводе это означает «большая злая собака», объясняет Александр. Словом «кундаль» также называют овчарку. У поляков это собаки, которые загоняют овец. Есть еще одна версия. Красногригорьевка находится в месте затопленных плавней Каховского водохранилища. Здесь когда-то были реки, а между ними разбросаны островки. Их местные использовали в качестве огородов, а добраться туда можно было только на лодках. Старожилы вспоминают. Дескать, рано утром, когда плывешь в тумане, слышно лишь, как весла по воде. Кунь-диль, кунь-диль. А вот рыба, бычки и окуньки из Каховского водохранилища для местных – шахтеры и таксисты. Первые – угольно-черного окраса, как будто смену в забой отработали. Вторые – полосатые, желто-оранжевого оттенка. Они на машины с шашечками похожи весьма отдаленно, но название прилипло основательно. Такие слова чаще всего используются старшим поколением нашего поселка, говорит собиратель. Когда внуки к бабушкам и дедушкам приезжают, конечно, хватают местный суржик на лету. А вот если заедет городской житель и встретит какую-нибудь разговорчивую пенсионерку, понять будет сложно. Но именно у такой хранительницы местного наречия есть чему поучиться. «Это можно было слушать вечно», — улыбается Александр Коваль. «В каждом предложении что-то интересное. Напоминает немножко безграмотный язык, но очень интересный». Суржик в красногригорьевском народном словаре можно условно разделить на группы. Отдельные выражения – просторечные, перековеркивания, типа «пенсия», «мняса», «компаса», а «балабушка из киста» – это большая помпушка из теста. Есть слова, значения которых угадать невозможно. К примеру, «филки» – деньги, которые как пришли, так и ушли. Или «лудло» – любая яма глубже 1 метра. «Деркач» – это стертый веник. А «раскоровилось что-то» – значит, разломалось, и обломки разлетелись в разные стороны. Раскоровиться может стул, например, у которого разъехались ножки. А все, что за пределами родного поселка, жители Красногригорьевки называют «Турция» или «та сторона». Человек, который прибыл из Турции, то есть не местный, сразу именуется «заплава». Причем этот статус чужестранца за ним закреплен навсегда, даже если переехал сюда на постоянное место жительства. Отдельно автор словаря рассмотрел остроумное толкование суржика. «Козячье молоко» переводится как «козье», только противное, невкусное. «Сахарь» – «сахарьёк», а «сахар» только намного слаще. «Вторе» – любое второе блюдо. «Бананка» – ящик от бананов, непревзойденная тара для помидоров. Александр Коваль планирует, когда соберется больше материала, оформить слова в алфавитном порядке, а затем издать сборник. Его можно будет раздавать приезжим, чтобы было легче находить общий язык с местными. Марина Королева тоже поможет навести мосты между городом и деревней. Пройдемся вместе с ней по садам и огородам.
Как правильно?
Вопрос.
Сажать и садить. Одно и то же или нет?
Ответ.
Справедливости ради надо сказать, что не только в селах и деревнях садят огород. Это слово вы можете услышать и от людей вполне городских. Но, конечно, эти люди должны иметь хоть какое-то отношение к садоводству или огородничеству. Так могут говорить, например, специалисты-садоводы, но не только. Если мы обратимся к словарям, например, толковому словарю Ожегова, то увидим там два слова – сажать и садить. Самое первое и самое известное значение слова «сажать» – это как раз то, о чем мы с вами говорили до сих пор. Закапывать корнями в землю или сеять для выращивания. Можно сажать огурцы, сажать цветы, сажать огород. А можно делать что-то более масштабное. Сажать леса, сажать сады. Теперь о слове «садить». У него всего два значения. В первом своем значении «садить» тоже что сажать. Вы можете сажать картошку, а можете ее садить. Огород тоже можно сажать, а можно садить. У слова «садить» нет при этом никакого деревенского просторечного привкуса. Слово как слово. Не думайте, впрочем, что я забыла о других значениях слова «сажать». Есть среди них и такое, как помещать куда-то на длительное время. Но вот тут-то словом «садить» его точно не заменишь.
Ну как правильно?
термин в духе Тарковского попал в Оксфордский словарь. Чем не повод испытать национальную гордость? Составители Оксфордского словаря английского языка в ходе очередного пополнения издания добавили в него более 100 слов и выражений, связанных с кинематографом. Самую большую и очевидную группу составили неологизмы, образованные от фамилий кинорежиссеров, получивших известность из-за хорошо узнаваемого стиля своих фильмов. Так, термин «Тарковский» в духе Тарковского обязан своим происхождением анализу экзистенциальных переживаний и высокой изобразительной культуры, характерных для фильмов, которые снимал советский режиссер Андрей Тарковский. Чести быть включенным в словарь удостоились и два других режиссера – Дэвид Линчен и Квентин Тарантино – Тарантинеск. Отметили и актеров. Слово «китонеск», как у Китона, напротив, отсылает к невозмутимому лицу, который звезда немых кинокомедий Бастер Китон сохранял в самых комических ситуациях. Кроме того, в расширенный состав словаря попали выражения, связанные с жанровыми особенностями кинематографа. Например, термин «джалло», обозначающий триллер с характерными стилистическими особенностями, обычно снятый в Италии. А актрису, которая часто снимается в фильмах ужасов, читатели лексикона смогут найти в словарной статье «Scream Queen» – «Королева крика». Пожалуй, все. С вами были Ольга Северская и Марина Королева под чутким руководством звукорежиссера Ильи Крылова. Спасибо за информацию «Комсомолки на Украине» и «Рио новостям». И побольше нам всем разных интересных словарей.